Глава 7. Величие ветхозаветного Мелхиседека. Стихи с 1 по 10. Большее величие Мелхиседека новозаветного Иисуса Христа. Стихи с 11 по 17. Его вечность в истинном смысле слова. Стихи с 18 по 25. Его высшие совершенства. Святость, непорочность и божественное величие. Стихи с 26 по 28. Стих 1. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Согласно 14 главе книги Бытия, Мелхиседек – царь правды, от еврейского «царь» и «правда». Царь Салима, то есть Иерусалима. Священник Бога Всевышнего, как именуется он и в книге Бытия. О поднесении Аврааму Мелхиседеком хлеба и вина апостол не упоминает, стараясь сосредоточить внимание слушателей лишь на десятине добычи, чем Авраам выразил свое признание священнического достоинства за Мелхиседеком. Стих 2. Которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». В дальнейшем апостол раскрывает прообразовательное значение Мелхиседека по отношению к Сыну Божию, находя в самом имени его «Царь правды» и «Царь мира» указание на Христа, истинного Царя правды и мира. Стих 3. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни». Неупоминание всего этого в Священном Писании апостол великолепно представляет как уподобление действительным свойствам Сына Божия, не имеющим отца по человечеству, матери по божеству, родословия по непорочному рождению, ни начала дней, ни конца жизни по божественному присносуществу, как бы пребывает священником навсегда, благодаря неупоминанию ни начала дней, ни конца жизни. Всегда остается при том, что было о нем сказано, и что умолчание об его смерти и преемниках, в уподоблении действительно вечному священству Христову. Цель всего этого сравнения – показать, что если левитское священство много ниже священства Мелхиседека, то само собой понятно и то, насколько оно ниже того священства, для которого священство Мелхиседека было лишь некоторым подобием. Стих 4. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Из лучших добыч своих. Чтобы ярче обрисовать величие Мелхиседека, апостол называет Авраама, давшего ему десятины, почтенным наименованием патриарха, и самую десятину возвышает в значении, называя ее «из лучших добыч своих». Цель этого понятна. Если столь великий патриарх столь отменно почтил Мелхиседека десятиную, как священника Бога Вышнего, то сколь же велик должен быть тот, которого Мелхиседек был лишь слабым подобием. Стих 5. «Получающие священство из сынов Левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых». Стих 6. «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Стих 7. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Стих 8. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». Стих 9. «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Стих 10. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». С неумолимой убедительностью и последовательностью апостол выяснением величия Мелхиседека ведет слушателей к признанию величия Сына Божия, прообразованного Мелхиседеком. Мелхиседек оказывается выше сынов Левии. Он получил десятину с Авраама, самого родоначальника Левиина, и, так сказать, от самого Левии, родоначальника ветхозаветного священства. Наконец, Мелхиседек даже благословил Авраама и Левию, в чем проявилась, так сказать, крайнейшая степень превосходства Мелхиседека, ибо, несомненно, меньшее от большего благословляется. В своих сравнениях священства Мелхиседекова и Левицкого апостол не оставляет мельчайших подробностей для доказательства превосходства первого над последним. Так в 8 стихе он указывает превосходство и в том, что между тем, как в левицком священстве десятинами почиталось, так сказать, родовое священство, постоянно освежаемое новыми и новыми носителями его взамен умирающих, в Мелхиседеке почтено как бы личное священство, без отношения ко всякому преемству, в данном случае как бы несуществующему, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Стих 11. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Стих 12. Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. С 11 стиха апостол переходит к выяснению превосходства священства Христова пред левитским, делая из вышесказанного соответствующие выводы. Необходимость явления особого священника по чину Мелхиседека доказывает недостаточность священства левитского для достижения совершенства полнотой вечного общения с Богом и прямо обусловливается этой недостаточностью. А между тем, это левитское священство в свое время имело столь важное значение. «Ибо с ним сопряжен закон народа», то есть народу и закон дан под условием существования левитского священства, составлявшего таким образом центральный пункт всего закона. Очевидно, если бы народ Ветхого Завета мог быть приведен к совершенству, то лишь при посредстве левитского священства, на котором был обоснован весь закон, и тогда не было бы нужды в другом священстве. Но так как этого не совершилось, то потребовалось иное священство, а с ним и иной закон на место прежнего, падавшего вместе со своим священством. Стих 13. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». Стих поясняет выражение об ином священнике, не из рода Аарона, а по чину Мелхиседека. Этот иной, то есть Христос, был настолько иной, что и происходил из совсем другого колена, Иудина, из которого никто не приступал к жертвеннику. Стих 14. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». «Господь наш восстал из колена Иудина», по-гречески «анатеталкин», собственно, «восстал», а «осветил их и воссиял по восходе». Здесь таким образом можно видеть намек и на звезду Иакова, и на отрасль, произрастание которой предсказывалось не раз пророками. Стих 15. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной». «И это еще яснее видно из того», по-гречески «пересотерон эти катаделон эстин», по-славянски точнее «и лишь еще яви есть», То есть еще более явная истина, что восставший иной священник по чину Мелхиседека истинно был Христос, достойно приявший эту честь, не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, как Сын Божий и Сын Девы. Еще более, по сравнению с прежде доказанную мыслью, что надо было восстать иному священнику и иному закону. Эта еще более явная истина является в то же время новым доказательством отмены всего, что связано было с ветхозаветным левитским священством, потому что восстал новый иерей по чину Мелхиседека. Стих 16. «Который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей». «Не по закону заповеди плотской» можно понимать двояко, или в смысле «не по праву плотского происхождения от прежнего первосвященника». Как известно, первосвященство передавалось обычно от отца старшему сыну или вроде, а в силу самобытной вечной жизни Христовой. Или же в более широком смысле не по внешнему плотскому закону, плотскому саркикис, в противоположность духовному закону, закону духа жизни и свободы Христовой, имеющему вечно живое значение. Такое только священство и удовлетворяло вполне обещанному в известном изречении псалмопевца. Стих 17. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Стих 18. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Подтверждается условие, в силу которого являлось неизбежную замена священства и закона Ааронова новым по чину Мелхиседека, высказанное в стихах 11 и 12. Ветхозаветные законы священства действительно исчерпали свое условное, ограниченное, временное значение и достигли своей цели и конца – замены лучшую надеждою и лучшими средствами приближения к Богу. Отменение прежде бывшей заповеди состоялось по причине ее немощи, которая создавалась и ее существенным содержанием, жертвоприношениями, как не вполне достаточными средствами оправдания людей, и еще более людским несовершенством и нравственным их одичанием, для уврачевания которого все множество предписаний ветхозаветного закона не имело внутренней оживляющей благодатной силы, свойственной закону и благодати Христовой. Эта немощь ветхозаветного закона перешла в бесполезность, когда наступило предопределенное Богом и достигнутое развитием человечества время замены его лучшим и совершеннейшим. Стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Закон ничего не довел до совершенства, не в том смысле, что не оправдал Божиих намерений, с какими вводился. Нет, Господь не ошибается в своих делах и планах своей божественной мудрости. В своих пределах и целях закон выполнил в совершенстве мысль Божию – быть пестуном во Христа. Он исполнил то, чем ему преднамечено быть, ничего не доводя до совершенства, проложить путь к этому совершенству, к новой заповеди и закону, которыми цель Божия достигалась прямее и совершеннее. Лучшая надежда – лучшее средство для достижения надежды на ближайшее общение с Богом. Менее совершенные средства к достижению этой надежды делали и самую эту надежду как бы другую, урезанную, меньшую, худшую. Здесь та же самая надежда называется лучшую, как бы иную, более полно достигаемую и удовлетворяющую человека. Путь к этой новой надежде и руководство и даны в новом священстве Христовом, сменившем слабость и несовершенство ветхозаветных установлений. Стих 20. «И как сие было не без клятвы» – стих 21. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». стих 22, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Лучшее достоинство Христова священства, его превосходство пред ветхозаветным, необходимость и неотъемлемость подтверждена самим Господом, тем, что установление этого священства сопровождалось клятвою. Лучшего завета поручителем сделался Иисус. В этом удостоверяет нас, кроме клятвы Божией, и сущность лучшего завета, и личность поручителя. Сущность лучшего завета характеризуется тем, что он все доводит до совершенства и дает не только заповедь, но и все божественные силы к животу и благочестию. Соответствует всему значению лучшего завета, удостоверяя его и личность поручителя, явившего столь возвышенную любовь к людям со стороны Бога, «Тако возлюби Бог мир», и даровавшего людям столь высокую власть быть чадами Божиими, за которых он является вечно живым ходатаем, как взявший на себя грехи их и положивший за них душу свою. Стих 23. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». Стих 24. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Стих 25. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Истинный первосвященник Христос – первосвященник единый, вечный, несменяемый, всегда живой, всегда ходатайствующий за людей. В этом существенное отличие и превосходство его пред ветхозаветным многочисленным священством. И в этом исполнение обещания Божие, что священник по чину Мелхиседека будет вовек один, вечный, неумирающий, несменяемый и не престающий ходатайствовать. Приходящих через Него к Богу, то есть через Него, как посредника и ходатая, получающих спасающую их веру, оправдание и освящение. Стих 26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Стих 27. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Стих 28. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына, навеки совершенного. Начертав полный образ первосвященника по чину Мелхиседека, апостол еще раз примеривает к нему, так сказать, достоинство Иисуса Христа и устанавливает решительно и ясно полное и идеальное совершенство его как истинного первосвященника Нового Завета. «Превознесенный выше небес» сравните с 4 главой послания к Ефесянам, «Одесную престола величествия на небесах, и именно как ближайший и сильнейший ходатай за нас пред Богом. Как Сын Божий Иисус и в качестве жертвы, и в качестве первосвященника есть полное совершенство навеки, так как по отношению к Отцу нельзя ничего представить большего и равного, как Сын». Этим последним, непререкаемо сильным и величественным доводом, апостол доводит до недосягаемого предела свои доказательства и рассуждения о достоинстве и значении истинного и вечного первосвященника по чину Мелхиседека.